Сегодня мы продолжим наше рассуждение на тему целей и задачи христианина в своей жизни. Посмотрим еще раз на христианство с очень интересной стороны. В чем отличие именно христианства, именно православного христианства от других религий и даже от христианских религий других наклонений, таких как протестантство или католицизм. Ну, во всяком случае, попытаемся рассуждать на эту тему. И с другой стороны, это будет интересно, почему называемся православными. Когда иногда люди говорят, что все христиане равнозначны, ну, перед Богом все люди равны в своем желании служить Ему, но в чем наше отличие и почему мы имеем какие-то вот эти вот так называемые различия? Ну, прежде всего, сразу можно сказать, что отличие заключается в том, что мы почему-то не служим в одном храме с протестантами, там, с монофизитами, с католиками. Наверное, есть какие-то принципиальные, кардинальные различия. И если христианство – это истинная религия, то почему существуют вот различия конфессиональные, нужны ли они, принципиальны ли они? И каково наше отношение к ним? И являемся ли мы таковыми православными истинными христианами, исповедующими истину в полноте этого православного понимания? А может быть, мы уклоняемся во что-то? И эти уклонения, как правило, мешают нашему вероисповедованию. И вот решая эти вопросы для себя, изучая именно православие в его сути, человек избавляется от этой вот ненужной такой духовной замороченности или зависимости от его, ну, можно сказать, такой суетности и предрассудков. Человек впадает, допустим, в суеверие не потому, что он язычник, а потому, что у него неправильное понимание православного христианства. Человек отчаивается не потому, что он такой по сути, он просто неправильно понимает Бога. И человек не понимает чего-либо в церкви или в Священном Писании или в самом православии не потому, что он глупый, а потому, что он решил остановиться в своем развитии. А это недопустимо. Как мы уже говорили, тот, кто не учится в школе Христа, тот не может называться его учеником, не может называться христианином, как бы мы этого не хотели. Потому что Христос назван нашим учителем. Если мы не учимся в этой школе, мы не можем называться христианами. Это надо отнести к себе с такой с твердой уверенностью. И не списывать со счетов, не списывать это на усталость, на занятость, тем более, на какие-то другие причины. Мы говорили о том, что Бог не творил зло. Помните, да? И поэтому концепция дуализма для нас должна быть чужда. Зла как такового не существует. Оно существует как порождение нашей неправильной свободной воли, неправильного свободного выбора между Богом и дьяволом. Мы сами являемся теми, кто могут породить это зло. Источником зла является дьявол, а Господь все, что сотворил, как говорит Священное Писание, есть хорошо. Добро зело. Все, что сотворил Господь, это хорошо. Очень хорошо. И ангелы были сотворены как прекрасные, удивительные создания. Но вот та воля, которая им была дана, да и людям, именно божественная черта, отличающая эти существа от животного мира, она была неверно управлена. Поэтому ангелы пали, человек пал. Но отличие ангелов от человека в том, что у ангелов на этот счет имеется только один выбор, только одна возможность выбора. После этого уже нет возврата к прошлому. К счастью, у человека есть возможность постоянного выбора, но не надо этим пользоваться во вред себе. Господь всякий раз приходит на помощь к человеку и идет к нему всегда, потому что это его чадо. Господь сотворил человека для себя. Но в тот момент, когда человек оставляет Бога навсегда и говорит: «Ты мне не нужен», то тогда Господь говорит: «В этом случае я тебе ничем не могу помочь». Поэтому в этом смысле, в этом случае спасение, оно зависит от самого человека. Господь дает человеку все возможности для того, чтобы он был с ним. Здесь уже конкретный выбор человека. И Господь не смотрит на какие-то высочайшие достижения святости человека или на его глубокое грехопадение, как мы иногда относимся к людям, что этот святее, а этот грешнее. Господь смотрит не на его святость или греховность, Господь смотрит в сердце человека и видит там свой образ. Господь хочет видеть этот образ. А то, что мы пытаемся что-то сделать, это совсем другое. Главное не оставлять Бога. Тем более, зная, что Он является истиной, нашим Отцом Небесным. И когда человек, зная это, отворачивается от Него и идет в другую сторону, оставляет эту жизнь, которая называется Богом, то здесь происходит страшное. Происходит хула на Святаго Духа, которая не прощается ни в этом веке, ни в будущем, как говорит Библия. Господь Бог не творил зла. Господь Бог, творя человека, определил границы его существования, границы того, в чем находится его жизнь. То есть определил границы его жизни. В данном случае мы видим, что Господь творит рай на земле. Мы видим этот квадрат. Если будем внимательно читать начало книги Бытия, то мы увидим, что эти границы, они составляют некий такой квадрат. Там, допустим, такая-то река протекала, такая, и чисто географически мы увидим, что это квадрат. Четыре стороны. За пределами этих границ находилась смерть. Вот в этих границах человек и был помещен Богом в рай сладости. И жизнь заключалась прежде всего не в том, что человек находился в этом раю сладости. Мы часто думаем, что создав условия для жизни, построив себе дачу или купив квартиру, обустроив его тщательно, мы начнем жить. Создадим такой рай, начнем жить. На самом деле рай заключался не в том, что человек был помещен в определенное географическое место, а рай заключался в том, что человек имел общение с Богом. Богообщение – это называется раем. Это надо запомнить и знать, это принципиальный момент. Рай – это богообщение, это общение с Богом или общение с людьми в Боге. Поэтому все другие определения рая, они бесцветны, они бессмысленны и беспочвенны. Прекрасные сады, реки или там прекрасное питание или хорошие условия жизни – это все не рай. Мы видим так называемые раи, которые строят люди на земле, но там никакого рая нет, там ад. Поэтому Царствие Божие без Бога – это ад, и рай без Бога – это ад. А когда есть общение с Богом, то обретается рай в душе человека, и везде он находится в этом раю сладости. Мы помним такую, знаем такую пословицу: «С милым и рай в шалаше». Вот если есть у нас общение, то в любом месте мы обретаем этот рай. И задача человека, наверное, была в том, чтобы расширять границы этого рая до бесконечности, на все стороны. Но этого не произошло. Мы не знаем, как бы было, если бы не было грехопадения. Но задача, видимо, была поставлена такая. Господь определил человеку границы его существования, его жизни, благодатной, райской жизни. И можно сказать, наверное, что после грехопадения мы не имеем такой возможности, да? Потому что вот произошло такое страшное событие. Однако нет. Господь не оставляет человека никогда, в какое бы прегрешение человек ни пал. Господь приходит к нему с любовью, своей мудрости, своей решимости и желание всегда быть человеком, помогать ему. Грехопадение не стало причиной отпадения Бога от человека. И рай сладости не утратил свое назначение в смысле богооставленности. Все все теряется, когда человек оставляет Бога и остается в состоянии грехопадения без покаяния. Поэтому Господь определил границы жизни человека, и вот выпадение из этих границ в настоящее время является смертельно опасным для человека. Но мы можем сказать, что рай закрыт в настоящий момент, потому что Господь поставил ангела с мечом обращающимся, чтобы уже двери рая были закрыты после изгнания прародителей. Но дело в том, что Христос возвратил нам этот рай сладости в своем богообщении непосредственно уже после своего боговоплощения на земле. А что же нам показывает границы этого рая, границы этой жизни, и показывает ту смерть, то небытие, которое находится за пределами этого рая? Это как раз заповеди Божии, которые даны были человеку для того, чтобы он имел возможность пребывать в этом райском богообщении здесь на земле. Именно на земле. Потому что, переходя границу этой жизни, человек обретает уже другую способность существования, то есть другое бытие, и там уже другие законы богообщения, которые нам неизвестны. Так вот, заповеди, они являются теми границами, за которые переходить небезопасно, переходя которые можно погибнуть. Поэтому, не учитывая заповеди и не зная их, это состояние опасности впасть в область небытия, смерти. Поэтому есть такое понятие «ведомые грехи», «неведомые», «осознанные», «неосознанные». Но, тем не менее, выход за эти границы, он небезопасен для человека. И нельзя относиться с такой с легковесностью, просто с какой-то легкостью к этим заповедям, которые Господь нам предложил. Заповеди – это не угроза. Заповеди – это предупреждение, за какие пределы нельзя переходить. Господь, Он не пугает, Он даже умоляет человека не переходить эти границы. Господь не говорит, что надо сделать то или надо сделать это. Он говорит, не укради, не завидуй, не лжесвидетельствуй. И в этом проявляется высочайшая любовь Божия. Он указывает на эти границы, но не пресекает свободу человека. Господь от этого и страдает, что мы, пользуясь этой свободой, гибнем. Но у нас, в отличие от ангелов, как уже было сказано, есть возможность снова восстанавливать отношения с Богом. И нам дано удивительное таинство исповеди, такого второго крещения, то есть второго следующего возрождения. То есть мы воскресаем, мы возвращаемся в эти границы жизни и живем. Поэтому грех, который совершает человек, мы знаем, есть такое понятие смертные грехи. И, кстати, христианство не делает такого различия между малым грехом и большим. Это тоже надо понимать. Грех, он есть грех. Конечно, Господь и в этом случае хранит человека. Сознательный грех, несознательный, не знал человек или знал. У нас есть таинство соборования, когда снимаются грехи, которые мы забыли, или те грехи, которые мы не считаем грехами. Но они являются грехами. И они являются причиной наших проблем, болезней, бед, нестроений. От этого не уйти, так оно и есть. И человек, часто страдая, не понимает от чего. У него в жизни были грехи, которые он не считал грехом. Приходится часто наблюдать, как после соборования люди фактически воскресают. Они становятся здоровыми. Потому что, веря в то, что таинство совершается, это одно из условий совершения таинства, они избавляются от этих грехов, которые не считали за грехи или которые забыли. Когда человек согрешает, грешит, он попадает в область божественного небытия, там, где нет Бога. А там, где нет Бога, это какая область? Это область смерти, потому что Бог – это жизнь. Можно сказать, что Господь везде, но не надо как бы профанировать эту тему. Господь везде, но это очень просто сказать в понятиях материального мира. Так оно и есть. Но в понятиях духовного мира Господь везде, там, где мы с Богом. Если мы оставляем Бога, то Его нету. И это состояние ада. И вот когда человек переходит границы этой жизни, он оказывается в небытие божественном. И здесь смертный грех характеризуется тем, что человек впадает в состояние смерти. Но у него есть возможность возвратиться к жизни. Господь дает эту возможность. Поэтому мы должны бежать на исповедь как можно скорее, чтобы один грех не породил другой грех, чтобы не произошло что-то еще худшее. По крайней мере, иметь твердое намерение исповедоваться. И исповедь должна начинаться уже в сердце человека. Уже сейчас он должен каяться. Вот надо в себе научиться сформировать отвращение к греху. Любое движение мысли мы часто не учитываем как начало страшных грехов. Надо научиться, хотя нам сердце подсказывает, Господь подсказывает, что вот начало страшного греха, там убийство, прелюбодеяние, когда мы просто взглянули, когда помыслили. Но мы думаем, ну что тут такого? Немножечко так подумаю и все. Позлюсь и все. Нет, это как раз то семя, тот начаток, который может породить страшные последствия. И как написано в одном из псалмов, «разобью о камни твои младенцы, чтобы не было роста греха». В смысле, разобью грех в его младенчестве, в его зародыше. И если рассматривать иерархию греха, как он появляется, развивается и производит свое действие, то мы видим, что этот прилог, который является началом греха, он должен быть сразу отсекаем, чтобы не было собеседования, не было проведения его в сердце и реализации в действии, в жизни. Итак, выпадение за границы, которые называются заповеди, они страшны тем, что человек находится в состоянии смерти. Надо бежать оттуда как можно скорее. Бежать и иметь намерение справляться, и на данный момент быть решительным и готовым оставить этот грех навсегда, хотя бы в этот момент. Надо научиться оставлять грех навсегда. Именно в данный момент. Что будет дальше, мы не знаем. Может быть, мы опять будем страшно грешить. Надо научиться оставлять грех. А получается часто, что мы его не оставляем. Мы просто грешим и говорим, ну, вот такой я человек. Или там все люди грешат. Или... То есть нет у нас намерения. Это очень неправильно и очень страшно. Неправильно в том, что у нас возникает недоверие к Богу и неверие в таинство исповеди. А вера же заключает совершение таинств, таинство, в частности, исповеди, заключается в том, что мы уверены, что мы освобождены от этого греха, и таинство совершается. А если человек уже остается с мыслями, что ну вот сейчас так, а потом вот так вот, то Господь ревнитель, Он не терпит этого недоверия. Должна быть решимость. Господь хочет видеть людей решительными, уверенными, твердыми, крепкими. Господь говорит, Священное Писание говорит, взявший за плуг, не оборачивайся, сомневающийся неблагонадежен перед Господом, сомневающийся подобен волне морской, ветром развиваемой. И вот это вот маловерие, о котором Христос часто говорил ученикам, оно является страшным грехом. Не в смысле того, что мы верим, есть Бог или нет, а в том, что мы не доверяем Ему. В данном случае, если мы не доверяем Богу, значит, мы доверяем дьяволу. Третьего тут не дано. Вера, она всегда осуществляется в чем-то. Она не может быть каким-то таким непонятным абсолютом, или каким-то арбитром между чем и чем. Она всегда выражается в конкретике. Христианское богословие, как ни странно, говорит вот по сути своей не о Боге, не о человеке, а говорит о спасении. Ну, казалось бы, почему? Дело в том, что когда мы говорим о спасении, то мы говорим и о Боге, и о человеке. Богословие христианское говорит о том, как Бог встречается с человеком, а не о какой-то субстанции, только лишь о Боге, только о человеке. Конечно, мы должны изучать предмет нашей веры, изучать себя. Но христианство говорит о встрече Бога с человеком. Почему? Потому что говорит о спасении. Господь знает, что надо делать. Знаем ли мы, что нам делать в своей жизни? И вот когда беседуешь с людьми или слушаешь кого-либо, то слышишь и видишь разные темы, но тема спасения, как правило, опускается, ее просто нету. Тема спасения души. И вот эта встреча именно Бога с человеком называется спасением. Поэтому вся суть христианского учения – это учение о спасении. В догматике это учение называется сотериологией, такое греческое слово. То есть учение о спасении, сотериология. Если мы называем Христа не только учителем, но и врачом душ и телес наших, то это значит, что Он исцеляет нас от болезни, от какой-то болезни. Иначе зачем мы называем его врачом? Ну, казалось бы, много слов в Священном Писании, и на все обращать внимание не хватит времени и сил. На самом деле, как ни странно, надо читать Священное Писание понемногу, очень медленно, останавливаясь на каждом слове. Потому что свойство Священного Писания таково, что оно не в количестве, а именно в факте общения с Ним раскрывает всю полноту Богообщения. Если мы молимся Господу Богу, мы говорим с Ним. Если мы читаем Священное Писание, Бог с нами разговаривает. Можно так составить этот диалог. Поэтому с вами как-то говорили, что молитва, она должна перерастать из монолога в диалог. И молитва желательно должна быть сопряжена с чтением Священного Писания, в частности, с Евангелием. Тогда мы будем более адекватно воспринимать богообщение и чувствовать это богообщение. Итак, если мы называем Христа врачом душу телес, то мы просим Его об исцелении от какой-то болезни. Значит, зачем мы называем Его врачом? И вот в этом смысле надо очень внимательно относиться к словам Священного Писания, где каждое слово имеет свое глубочайшее значение. Само построение текста Священного Писания, оно уникально. И если мы будем вникать в эти слова, в эти построения с верой, а не с намерением как-то научно это обосновать или объяснить, а именно с верой, то тогда мы увидим, что строй Священного Писания и значение его слов, оно действительно является самым полным, что можно только извлечь из информации этого мира. Вот такой полноты не извлечешь ни из одного литературного произведения, ни из одной науки, ни из одной области какого-то там искусства и прочих наук. Именно Священное Писание, как Слово Божие, оно дает нам вот эту полноту понятия о Боге. Конечно, и сам мир, как божественное творение, дает нам определенную полноту и общение с людьми, но так как человек выбрал более сложный путь после грехопадения и отстоит от Бога далеко, то Господь, как мы уже говорили, посылает ему навстречу свое слово, Священное Писание, для того, чтобы восстановить это богообщение. Мы прибегаем к Слову Божьему как источнику спасения, как к свету, который светит во тьме. И Священное Писание названо краткой и совершенной формой священного предания. Священное предание, есть устное священное предание, оно выражается и в символах веры, и в церковных оросах, догматах, и в частности священное писание, это форма священного предания, самая такая, одна из самых уникальных, емких, полных и доступных человеку. Поэтому желательно не выпускать из рук священное писание. Многие верующие, и вот как к нашему стыду неправославные христиане, они не выпускают из рук священного писания, они цитируют, они читают, они пытаются докопаться до истины. Но они делают это по-своему. Нам же дана вся полнота истины, учения о спасении. Но мы часто, вот так сказать, как протестанты, говорим, с нас и хватит того, что мы ходим в церковь, называемся христианами. Это, конечно, бывает печально. Печально от того, что мы разучились учиться, не желаем этого делать. Поэтому надо утверждаться в Священном Писании, в мудрости Божией, денно и ночно. Итак, христианство – это религия спасения. Так что же это за болезнь, при которой нас надо спасать? Спасают того, кому уже невозможно помочь. Поэтому если христианство было религией помощи, еще можно было как-то себя, так сказать, ощущать более-менее нормальным человеком, мягко говоря, да? Но если это религия спасения, здесь уже более серьезная ситуация. Но спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Насколько мы пойдем навстречу к Богу, если Он идет к нам как Спаситель, насколько мы пойдем к Нему, чувствуя свою болезнь, свою гибель. Чем же мы заболели? Вот этот вопрос мы должны задавать себе. Но, как ни странно, этот вопрос не задают другие христианские конфессии, в частности, протестанты. Мы же должны задавать себе вопрос, чем же мы заболели. Поэтому христианское учение о спасении, в частности, вот эта сотериология, она начинается с христианского учения о грехе. Оказывается, вот в чем наша страшная болезнь. Что такое грех? Каждая религия понимает его по-своему. Все религии говорят о том, что есть как бы такое общее представление религиозное всех религий о том, что был золотой век человечества, человек жил, ну, кто говорит, в раю, кто-то говорит, в каком-то таком удивительном мире. Есть об этом память, что был золотой век человечества, но произошла какая-то катастрофа, страшная катастрофа для человека, и с этого момента начинается человеческая история. То есть мы начинаем как-то вот развиваться, двигаться вперед. Поэтому у всех вот этих направлений религиозных есть разные представления о том, что было до грехопадения. То есть о том, что было до этой катастрофы. Но то, что падение было человека, это ощутимо всеми людьми. Взять античную философию, там, допустим, легенда Прометея, или религии там, ацтеков, майя, все говорят о каком-то вот таком катастрофическом акте, который был, после которого началась новая история. Все эти религиозные разногласия, они уходят в третью главу книги «Бытия», где мы читаем о грехопадении. В частности, если говорить о христианских направлениях, псевдохристианских, но которые как-то апеллируют к Священному Писанию, то мы увидим очень интересные, ну как интересные, даже, может быть, противоположные друг другу, но совершенно не соответствующие христианскому пониманию этого вопроса грехопадения, греха, и то, что было. Например, если мы будем говорить, как понимают это муниты, слыхали, есть такое, вот такая секта мунитов? Там у них Мун, который объявил себя Христом. Ну, например, они говорят, что Ева, она согрешила с сатаной, и поэтому весь род человеческий, он имеет такую греховную природу. Все, кстати, появилось поколение таких потомков сатаны. А Миссия Христа была в том, чтобы он создал свою семью и, так сказать, породил детей Божьих. Но так как Христос семью не создал, и вот эту муну якобы в 16 лет явился сам Христос и сказал, что он должен ему в этом помочь. Вот, и мун называется господином второго пришествия, поэтому он решил эту миссию, так сказать, проводить в жизнь. У него уже там несколько жен, поэтому он пытается вот такую эту миссию на себе совершить. Оккультисты, ну, в частности, рериховцы, они говорят о том, что Ева взяла на себя такую смелость получить знания, которые Господь не давал ей, вкушением этого плода, по научению, по совету дьявола. И Люцифер научил ее, как пойти получить эти знания и стать Богом. Это, кстати, учение Елены Ивановны Рерих. И поэтому все мы должны повторить подвиг Евы. То есть вот такие странные отношения вот к третьей главе книги «Бытия», вот отдельных течений. Ну, если мы будем говорить о протестантах, как они воспринимают, как они понимают этот вопрос, как они понимают эту тему, то давайте сначала обратимся к тому, откуда вышли протестанты. Но обычно говорят, что протестантизм – это реакция на ересь католицизма. Католическая церковь откололась от восточной ветви, от единой христианской ветви, и создало свою догматику, свой путь, свое направление. Протестантизм появился как реакция на те отклонения догматические, вероучительные, и протестантство пошло своим путем. Кстати, не было другой альтернативы, то есть православия, и поэтому Лютер дал такое движение вот этой ветви бескатолической, бесправославной. Пошло свое направление 16 века. Значит, давайте выясним такое понятие, что такое догмат, чтобы, во всяком случае, когда мы встречаем это понятие, это слово, мы знали, что это такое. Догмат – это вероучительная истина, которая признается всей Церковью. Догмат, он вырабатывается на соборах и становится непререкаемой истиной, которая должна быть признаваемая всеми членами Церкви. Сколько существует догматов? Ну, их существует достаточно много, но мы должны знать, что все соборы церковные, которых было 7, они выработали в основном 3 основных догмата. Это символ веры. На первых 2 соборах был определен символ веры. На первом соборе определен, на втором он был дополнен. И вот в настоящем виде мы имеем его в 12 членах символа веры. Затем второе – это учение о Христе, ну и о Троице. Учение о Христе в том, что две природы с присущими Христу действиями и волями были объединены одной ипостасью Христа неразлучно, неизменно, нераздельно и не слитно. И третий вероучительный догмат об иконопочитании, который был определен на 7-м соборе. Вот этот второй догмат учения о Христе о Троице, он был выработан на всех остальных соборах. Это 3-й, 4-й, 5-й, 6-й. Что такое догмат? Это вот, как я уже сказал, вероучительная истина, которая признается всей Церковью. И существует Библия. Как ее понимать? То ли, ну, когда мы читаем Священное Писание, понимать ее аллегорически, то ли буквально, то ли в переносном смысле, то ли пророчески, с взглядом на какое-то будущее, то ли учительно, то ли исторически. Это вопрос, который решается именно в той или иной церкви. В данном случае мы говорим о православной церкви, как решается вопрос понимания Библии. В католичестве он решается по-своему, в протестантизме решается по-своему. Мы об этом с вами как-то говорили. Догмат о первородном грехе в Библии звучит следующим образом. Это послание к Римлянам, 5 глава, 12 стих. Апостол Павел говорит, что одним человеком грех вошел в мир. Одним человеком грех вошел в мир. То есть одним человеком. Это догмат о первородном грехе. А что говорит Библия о последствиях этого греха? Третья книга Ездры, 7 глава, 48 стих, говорит следующее. «По что ты сделал, Адам, когда ты согрешил, то совершилось падение не тебя только одного, но и нас, которые от тебя происходим». Книга Ездры является неканонической книгой Священного Писания, не входит в канон, она является богодухновенной, но не претендует на каноническую книгу. Библия говорит, что грехопадение Адама и Евы непосредственно связано с каждым из нас. Так и по-другому быть не может. Это догмат. А вот каким образом мы являемся соучастником этого греха, то к области догмата это не относится. То, что не относится к области догмата, относится к так называемому богословскому мнению. А что такое богословское мнение? Это мнение, которое не противоречит Священному Писанию, но не является утверждением всей Церкви. То есть тем утверждением, которое утвердила Церковь на соборах. Это еще называется следующим термином теологумен. И теологумен – это частное мнение. Частные мнения имели все фактически отцы Церкви, и святые имели, и каждый человек имеет свое мнение. Но это мнение, оно не оформлено церковными соборами. Это мнение человека или отдельных людей. Его можно разделять или нет. Один святой сказал, что если мнение, оно не противоречит Священному Писанию и здравому смыслу, я своими словами скажу, но не утверждено церковными соборами, я могу его принимать или не принимать, это мое мнение, то есть мое решение. Но если мнение, но если учение, догматическое учение одного святого, оно утверждено соборами, то я не могу его не принимать и не могу допускать того, что оно не таково. Какие же мнения существуют по грехопадению? Вот давайте с вами рассмотрим так называемую католическую точку зрения, которая она сформировалась и в протестантизме. Это так называемая юридическая концепция грехопадения. Ну, почему мы это разбираем? Для того, чтобы нам понять ближе именно православную точку зрения, православное понимание вопроса спасения и греха. Мы постепенно подойдем вот к православному пониманию именно вот сравнительным образом. Юридическая концепция, она уже сама говорит сама за себя. Что такое юриспруденция, что такое судопроизводство. Она приблизительно вот так рассматривает этот вопрос. Бог постановил, человек должен исполнить то-то и то-то. Он должен что-то должен делать, неважно что, но именно так, как это постановил Бог. И неважно, какая это заповедь. Вот есть установка, значит, мы должны так и делать. Кстати, эту концепцию развивал Августин Блаженный. Ну, например, в юридическом праве нет различий в преступлении. А в древнем уложении есть всегда различия между преступлениями. Например, если человек украл, не знаю, там, у соседа это одно, а если украл у президента, это совсем другое. Да? И в древнем праве это различие существовало. Если мы посмотрим такие уставные канонические положения, то увидим такую интересную вещь. Если ты, допустим, досадил алтарнику, тебе ничего не будет. Если ты досадил епископу, то за этим следует отлучение от церкви. Это такой пример средневекового права. Эта концепция предполагает то, что тяжесть вины зависит от того, против кого ты согрешил. Бог – это царь царей. И представляете, всякий грех против Бога, он превращается в неизмеримое зло. И последствия от него более чем бесконечные. То есть Бог бесконечно злится на человека. В чем вот эта концепция, она нашла основание в Священном Писании? В одном месте апостол Павел говорит, что Бог уплачивает за тебя выкуп. Ну, это такое основание получило очень однородное, такое одностороннее развитие, ну, как такое, не знаю, нарыв, флюс у человека. И поэтому вот на этом построена вся вот эта вот концепция юридизма. Протестанты читают Библию как люди своего времени, своей культуры, и являются такими полными наследниками католических заблуждений. Вот специфика православного, в частности русского человека, понимание Священного Писания, оно имеет немного другую сторону, другое восприятие. Это эстетическое начало. Православный воспринимает христианство и само богослужение, в частности, и Священное Писание, и богообщение как красоту. И поэтому причиной, почему князь Владимир выбрал православие, это первая причина была красота. Красота жеста, обряда, чина, красота молитвы. То есть некая такая добротность во всем. Вот кто был в других каких-то храмах или там на Западе за богослужением, даже вот в греческой церкви, то вот этой вот чинности, стройности, красоты не очень наблюдается. То есть суета, беготня. Я не хочу ничего сказать, потому это, видимо, какие-то другие моменты. Влияние Запада, вот, может, какая-то чопорность, но вот той царственности не хватает. Рим – это гений администрирования, это начало римского права, администрации, закона. Все это перекочевало и в богословие. И здесь мы видим по этой юридической концепции следующую картину. Бог – это судья, который в данном случае определяет решение суда. Человек – подсудимый. Христос – адвокат, а дьявол – это прокурор. Ну, а Библия в данном случае выступает как уголовный кодекс, который говорит, очень четко говорит, наказание за грех – смерть. От этого не уйти. Как же тут разобраться, как выйти? Если вот этот юридизм, которым пропитан Запад, как основой римского права, то даже воспитывая христианское мировоззрение с молодых ногтей, человек и впитывает этот юридизм. В некоторых странах это просто доходит до такого безумного закона Линча. Прокурор говорит: «Судья, действуй по справедливости». Это такое дьявольское требование. Наказание за грех – смерть. Бог, действуй по справедливости. Исаак Сирин говорит следующие слова. Это православное понимание вещей. Не говори, что Бог справедлив, потому что я погиб. Иначе я погиб. В том-то и дело, что Бог – это любовь. Но, увы, мы не видим это вот в другой концепции христианства. Как дальше развивается эта концепция юридическая и как она объясняется? Прокурор требует справедливости у судьи, который издал этот закон. Ты же, Господи, издал закон, значит, вот надо понести наказание. Наказание за грех – смерть. Но тут выходит адвокат и предлагает следующее решение вопроса. Да, человек должен понести наказание, в частности, смерть, но можно предложить выкуп за него. И как бы адвокат предлагает эту жертву выкупа за человека. Какой же это выкуп? Адвокат как бы говорит, мы поступим по любви к человеку, то есть не убьем его, ну, он избавится от смерти, но чтобы закон был соблюден, я умру, говорит адвокат. И тогда появляется идея заместительной жертвы Христа, который, как бы вот на первый взгляд, и встает на место грешного человека, замещает его, и появляется вот эта заместительная жертва. Только возникает вопрос, кому Христос платит выкуп? Если Богу, то это безумие. Григорий Богослов говорит, что как Бог не может принять такую жертву, если Он не смог принять жертву Авраама, его сына, как Он может принять жертву вот эту? В то же время, если говорить, что это выкуп дьяволу, это еще большее безумие. Здесь происходит интересная вещь. Как православие понимает этот вопрос и в чем проблема именно юридической вот этой вот концепции? То, что произошло с человеком, для западного христианства произошло не с Богом и с человеком, а в пространстве между ними, в их взаимоотношении. То есть Бог остался Богом, а человек остался человеком. Но между ними что-то произошло. То есть Христос умер за нас, и мы спасены. Жертва принесена. Больше ничего делать не надо. Вот эту концепцию протестантизма. Я спасен. Если будете говорить с протестантом, он так скажет, что мы спасены, мы святые, Господь принес себя в жертву. Поэтому напрягаться уже не имеет смысла. Поэтому в XVI веке был взлет производственных отношений, производства в Европе. Потому что духовная сфера была обезличена. Ну, я еще говорю это к тому, что часто и мы православные считаем, что достаточно того, что Бог умер, и нам уже особо-то напрягаться не надо. Ну, мы что-то делаем по отношению к своему спасению, но не более того. Не в том дело, что Бог на нас гневается, а дело в том, что Бог создал людьми такими, что мы не можем жить без Бога. И апостол Павел говорит следующие слова, что Бог один, имеющий бессмертие. Если человек согрешил, и Господь восстановил права с Богом, с самим собой, то это не говорит о том, что человек должен остаться вот в таком спокойном состоянии. Ему дана возможность избавляться от этой страшной болезни, то есть выходить из этого состояния. Если мы заболели вот этой смертью, то избавиться от смерти мы можем только через соединение с Богом, который есть жизнь. Поэтому вот эта концепция юридическая, которая появилась в западном католицизме и культивируется в протестантизме, а это огромное количество людей, которые исповедуют это понятие, оно совершенно бессмысленно по отношению к вопросу спасения. И есть только одно средство – это средство соединения с Богом. А исполнение Его воли – это только средство для богообщения, когда мы исполняем волю Божью. И мало исполнять Его волю, надо соединяться с Ним. Поэтому, если мы не ставим во главу угла таинства причастия, в частности, то наши труды становятся бессмысленными. Человек становится хорошим, он пытается справляться без Бога. Если в наших жилах не течет его кровь, если его кровь не омывает наше сердце, то есть если нет соединения в общении с ним в трапезе Господней, то это только средство для достижения цели, исполнения воли, заповедей. Заповеди – это условия для жизни с Богом. Но сама жизнь с Богом заключается в богообщении, потому что это семейные отношения, это отношения родственные. Мало слышать распоряжения или какие-то указания Бога, необходимо обожение, чтобы Бог жил в людях, в нашем сердце. И вот понятие обожения, термин обожения, он существует только в православии. Ни в католицизме, ни в протестантизме его нет. В западном понимании прощение – это изменение отношений между Богом и человеком. То есть это изменение отношений ко мне. Но в православном понимании грех – это болезнь. И мы должны лечиться. И не надо убеждать себя в другом. И когда мы приходим на исповедь, мы слышим такие слова: «Пришел во врачебницу, да не неисцелен от идиши». Грех – это болезнь. Грех – это промах, непопадание в цель. Грех – это разрушение личности. Грех страшнее смерти, говорят святые. Ничто так не страшно, ни болезнь, ни несчастье, ни трагедия, даже смерть не так страшна, как грех, говорят святые отцы. Что грех – это то состояние смерти, в которое человек попадает в настоящий момент. Если в этот момент он умирает, то он в страшном состоянии ада. Максим Исповедник говорит, что страсть – это неразумная любовь или неразборчивая ненависть. Это когда все силы души в одном едином стремлении направлены к греху. А вот когда все силы души разрознены, это состояние разрушения личности, а вот когда все силы души направлены в едином стремлении к Богу, это целомудрие. То есть, когда все силы души, все свойства человека подчинены одной вот этой воле божественной, это есть целомудрие. И собрать воедино – это вот как раз задача христианского делания. Страсть – это раскол, когда человек не владеет собой. Если мы, например, посмотрим на себя со стороны, в каком состоянии мы находимся, в какой-то ситуации, то мы увидим следующие вещи. Например, голова думает одно, как бы разумно рассуждает. Глаза, видя другое, увлекаются чем-то. Значит, мы движемся в какую-то сторону. Сердце тоже говорит о чем-то, что надо, может быть, помолиться. А в то же время там живот требует колбасы во время поста, допустим. И каждые наши функции, они как-то очень подчинены, каждый себе подчинен. И когда человек срывается на что-либо, происходит какое-то переосмысливание. Потом за этим увлекается следующая его составляющая, он опять куда-то впадает, в третий, четвертый, пятый, десятый, может быть, он может впасть в состояние покаяния молитвы, когда сердце скажет, хоть помолиться уж немножко, чуть-чуть, уж после всего этого коллажа за неделю. Вот эта вот разрозненность, она совершенно растаскивает человека, ему кажется, что он устал от чего-либо. В самом деле он устал от этой разобщенности, от этого раскола внутри самого себя. Целомудрие заключается в том, что мы собираемся воедино. Говорят, человек расстроился, значит, разлетелась его вся троичная составляющая – дух, душа и тело, ум, чувство, воля. И как раз христианское мировоззрение, оно и говорит о том, что надо собраться у ног Христа в едином таком порыве молитвенном. Когда человек, просыпаясь, он обращается к Богу, чтобы потом собрать воедино себя в течение дня. Если он себя развалил в начале дня, то он так и будет собирать себя до вечера. К вечеру, может быть, соберет. Если не соберет, то рухнет просто, скажет, я уже не могу молиться. А если все-таки мы будем стремиться вот к такому уставному решению наших проблем, к тому божественному порядку вещей, которым и Господь предлагает, и искать спасение в божественной жизни Христа через Священное Писание, через учение Церкви, то тогда вопрос спасения для нас будет открытым и будет решаться в нашей жизни с пользой для нашей души и, конечно, во спасение. Хочется сказать, для чего все мы это говорим. Почему мы говорим о протестантах, о католиках, об оккультистах? Для того, чтобы понять, а в чем наша концепция спасения, в чем наше учение о грехе? В том, что одним человеком грех вошел в мир, и одним человеком мы обрели спасение. Если через прародителей грех вошел, Христос нас исцелил собой. И нет другого пути спасения, как только во Христе. Но это не только умозрение, умозаключение, в изучении закона Божьего, чтении книг, хождении на лекции или присутствии в храме, это прежде всего стремление к тому и формирование в себе потребности причастия, соединения с Богом. В этом смысле причастие надо заслужить. Не просто подходить к нему, как вот уврачевание, исцеление там, от головной боли или от чего-то еще, или для того, чтобы там, получить какое-то назначение в жизни, а для того, чтобы соединиться с самой жизнью, со всеми теми божественными качествами и соединиться с Богом в общении за трапезой Господней, которая нам дается в литургии. И вот когда мы так внимательно будем изучать вопрос этого таинства, апостол Павел говорит, что это есть рассуждение, то тогда мы действительно приобщимся к этой божественной жизни и будем жить этой жизнью, не находиться в состоянии смертности. Ну, иногда люди говорят, или часто говорят, если задумываются о том, как надо о чем-то размышлять. Ну, мы начинаем размышлять о Священном Писании, о домостроительстве, о Боге, о человеке. Это все очень хорошо, но мы даже этого не делаем. Это хорошо, это великолепно. Но главное рассуждение о таинстве причастия, о соединении с божественной жизнью. И здесь, как правило, человек не понимает, что значит рассуждать. Как это рассуждать о причастии? Можно рассуждать об исповеди, заповеди, там, покаяние, исправление. Ну а как рассуждать о причастии? Как раз мы об этом с вами сегодня и говорили, что понимание того, что грех – это болезнь, а не какой-то поступок. И Господь спасает нас в том смысле, когда мы участвуем в деле спасения своей души и начинаем исправляться, когда мы начинаем лечиться, когда мы излечиваемся, стремимся к этому. Вот тогда происходит это обожение, вот тогда происходит действительно рассуждение о причастии. Апостол Павел говорит, что те, кто не рассуждают о таинстве причастия, болеют и немало умирают даже. Это страшное таинство. Господь нас хранит. Хотя люди, некоторые говорят, что ну вот я же и как бы все нормально, причащаюсь, не рассуждая об этом. Ну, хоть какие-то попытки есть. Но бывают моменты, когда, причащаясь, мы не причащаемся. Господь может даже изымать это таинство. Были видения святым, когда человек приходил причащаться, а ангел уносил причастие. Потому что Святой Дух, ему нельзя повелевать. Он дышит там, где хочет. Рассуждение должно быть действительно в нас быть о том, что мы делаем. Надо пытаться рассуждать. Даже, может быть, неумело, неопытно, но надо стараться начать этот путь рассуждения о причастии, о соединении с божественной жизнью. И тогда уже все вот эти средства и способы, чтение Священного Писания, изучение божественной жизни Христа, изучение таинств церковных, устава церковного, оно действительно приведет нас к тому, что мы прочувствуем в этой божественной вере то, что жизнь Христова, она начинает в нас проявляться.